Артур Конан Дойль. Сильвер Блесс. Серебряный. Перевод Туфанова. Читает Андрей Брежнев.
«Боюсь, что мне придется ехать, Ватсон», — сказал Холмс однажды утром, когда мы сели завтракать.
«Ехать? Куда?»
«В Дартмур, в Кингс Пайленд».
Меня это нисколько не удивило. Напротив, странно казалось, что он не принимает участие в интереснейшем деле, о котором говорила вся Англия. Накануне целый день мой приятель бродил по комнате из угла в угол, с опущенной на грудь головой, с нахмуренными бровями, не уделяя ни малейшего внимания моим вопросам и замечаниям. Он поминутно набивал трубку крепчайшим черным табаком. Он наскоро просматривал присылаемые ему на дом газеты и тотчас же бросал их в угол. Хотя он и молчал, я все же очень хорошо понимал, о чем он думает. Только одно дело теперь могло привлечь его внимание и вызвать к деятельности его аналитические силы. Это непонятное исчезновение фаворита на первый приз и трагическое убийство его тренера. Поэтому, когда он заговорил о поездке на место происшествия, я услыхал только то, о чем думал и на что надеялся. «Я был бы весьма рад поехать с вами, если только не помешаю», — сказал я.
«Вы сделаете мне величайшее одолжение, если поедете со мной, Ватсон. И я думаю, что не пожалеете, так как случай единственный в своем роде. Думаю, мы успеем попасть на поезд в Педдингтоне, а дорогой я подробно расскажу вам все. Сделайте одолжение. Захватите с собой ваш прекрасный бинокль».
И уже приблизительно через час я сидел в купе первого класса поезда, мчавшегося в Эксетер. А Шерлок Холмс, проницательное лицо которого с резкими чертами обрамлялось шапкой с наушниками, поспешно принялся пробегать купленные в Педдингтоне газеты. Мы уже проехали Ридинг, когда он бросил под диван последний газетный лист и притянул мне портсигар.
«А хорошо едем», — заметил он, выглянув в окно и поглядев на часы. «Делаем по 53,5 мили в час».
«Я не считал столбов, на которых указаны мили».
«Я тоже. Но на этой линии телеграфные столбы расставлены на расстоянии 60 ярдов, и поэтому очень легко сделать подсчет. Вы, вероятно, уже знакомы с делом об убийстве Джона Стрекера и исчезновении Сильвера Блэза».
«Я читал сообщения газет «Телеграф» и «Хроникл».
«Это одно из таких дел, когда надо направить все силы скорее на выяснение подробностей, чем на добывание новых улик. Дело настолько трагично, необыкновенно, имеет такое важное значение для многих, что прямо голова кругом идет от всевозможных предложений, догадок и гипотез. Главное затруднение в том, что надо отделить самый остров фактов, несомненный, неопровержимый факт, от измышлений теоретиков и репортеров. Затем, когда мы встанем на прочное основание, то должны будем подумать, какие могут быть сделаны заключения, и установить главные факторы, на которых зиждется вся тайна. Во вторник вечером я получил телеграммы от полковника Росса, владельца лошади, и от полицейского инспектора Грегори, который ведет следствие по этому делу. Оба они просят меня принять участие в нем».
«Вы получили телеграмму во вторник вечером, а едете только в четверг утром», — воскликнул я. «Почему же вы не поехали вчера?»
«Потому что сделал промах, дорогой Ватсон. Чему могут, пожалуй, не поверить те, кто знает меня только по вашим запискам. Дело в том, что я никак не могу допустить, чтобы можно было скрыть надолго самую замечательную лошадь в Англии, в особенности в такой слабонаселенной местности, как северная часть Дартмура. Вчера я весь день ждал известия, что лошадь найдена, а похититель ее, в то же время и убийца, Джона Стрекера. Но когда на следующее утро я увидел, что все еще ничего не сделано, за исключением ареста молодого Фицроя Симпсона, я решил, что пора приниматься за дело. Но все-таки вчерашний день не прошел для меня даром».
«Что? Вы имеете уже определенное мнение по этому делу?»
«Во всяком случае, я ознакомился с главными фактами. Я перечислю их вам, ибо ничто так не уясняет дела, как объяснение его другому. К тому же вы скорее можете помочь мне, когда я покажу вам исходное положение».
Я откинулся на подушки, закурив сигарету, а Холмс, водя длинным указательным пальцем по ладони левой руки,
принялся описывать события, послужившие поводом к нашему путешествию. «Сильвер Блесс», — начал он, — «потомок Айсонами и отличается такими же блестящими качествами, как и его предок. Теперь ему 5-й год, и он брал все призы скачек к своему счастливому обладателю, полковнику Россу. До происшествия он считался первым фаворитом на приз, а пари шло 3-1. Он всегда был фаворитом знающей публики, ожиданий которой не обманывал, и потому на него постоянно ставились огромные суммы. Понятно поэтому, что было много людей, в интересах которых было не допустить появления Сильвера Блэза у флага в будущий вторник. Разумеется, с этим фактом считались в Кингс-Пайленде, где находятся скаковые конюшни полковника Росса. Были приняты все предосторожности к охране фаворита. Тренер Джон Стрекер, бывший жокей, ездивший в цветах полковника Росса, пока не стал слишком тяжел. Он служил у полковника 5 лет жокеем и 7 лет тренером, зарекомендовав себя ревностным и честным слугой. У него под начальством 3 конюха. Конюшня небольшая, только 4 лошади. Один из них дежурит по ночам в конюшне, а другие спят на чердаке. Все 3 славные, надежные ребята. Джон Стрекер, человек женатый, занимал небольшой домик в ярдах в 200 от конюшни. Детей у него не было, держал он 1 прислугу и жил с известным комфортом. Местность кругом уединенная, но приблизительно в полумиле к северу находится несколько вилл, выстроенных каким-то подрядчиком из Тевистока, для больных и для желающих пользоваться чистым дартмурским воздухом. Сам Тевисток лежит на 2 мили к западу, а по другую сторону болота, также в 2 милях, находятся большие кэппельтонские конюшни, принадлежащие лорду Бэквотеру и управляемые Сайлосом Броуном. А вообще местность совсем пустынная. По временам в ней встречаются только бродячие цыгане. Таково было положение дела до трагедии, происшедшей в понедельник ночью. В 9 часов вечера лошадей, как всегда, заперли в стойле после обычной проездки и водопоя. 2 из конюхов пошли ужинать на кухню к тренеру, а 3-й, Нед Гонтер, остался дежурить в конюшне. Через несколько минут служанка, Эдита Бекстер, принесла ему ужин, тушеную баранину с приправой из перца. Она не принесла ему никакого питья, так как в конюшне стоит бочка с водой, а дежурному не полагается пить чего-либо другого. Было очень темно, и девушка шла с фонарем, а тропинка идет по такому месту. Эдита Бекстер была уже в ярдах 30 от конюшни, как из окружавшей ее темноты внезапно вынырнул какой-то человек и приказал ей остановиться. Когда он подошел в свете фонаря, девушка увидела джентльмена в сером шерстяном костюме и суконной шапочке. На ногах у него были штиблеты, а в руках палка с тяжелым набалдашником. Смертельная бледность лица и нервные манеры поразили Эдиту. На вид он ей показался не моложе 30 лет. «Вы можете сказать мне, где я нахожусь?» — спросил он. «Я уже думал избрать для ночлега болото, когда неожиданно увидел свет вашего фонаря».
«Вы около Кингс-Пайлинских конюшен», — ответила она.
«В самом деле? Вот так удача!» — воскликнул незнакомец. «Говорят, тут каждую ночь дежурит один из конюхов. Вероятно, вы несете ему ужин. Ну, я думаю, вы не откажетесь заработать себе на новое платье. Не правда ли?» Он вынул из кармана жилета сложенный лист бумаги. «Передадите конюху сегодня же, и у вас будет самое красивое платье, какое только можно приобрести за деньги». Его настойчивость испугала девушку, и она пробежала мимо него к окну, через которое подавала обыкновенно ужин. Окно было уже открыто, и Гонтер сидел в конюшне за маленьким столом. Она только что стала рассказывать о том, что случилось с ней, как незнакомец тоже подошел к окну и заглянул в него. «Добрый вечер», — сказал он, заглядывая в окно. «Я желаю поговорить с вами». Девушка клянется, что видела уголок бумажки, сжатый в его руке, когда он обратился к конюху. «Что вам тут надо?» — спросил конюх. «Дело очень выгодное для вашего кармана», — ответил незнакомец. «У вас 2 лошади на приз — Сильвер Блесс и Байерд. Сообщите верные сведения о них и не останетесь в накладе». «Правда ли, что в деле Байерд может дать другому 100 ярдов на 5/8 мили, и что конюшня ставит на него?»
«А,
«Так вы один из этих проклятых шпионов!» — крикнул конюх. «Я покажу вам, как мы угощаем их в Кингспайлинде!» Он вскочил и бросился на другой конец конюшни, чтобы спустить собаку. А девушка побежала к дому, но на бегу оглянулась и увидела, что незнакомец просунулся в окно. Однако, когда Гонтор минуту спустя выбежал с собакой, незнакомец исчез, и как ни искал конюх, он не мог найти и следа его.